Вот этот голод, он в данном случае очень со всей очевидностью это обнажает. И опять-таки, как и очень часто мы уже это делали, вот этот эпизод библейский имеет продолжение и повторение в истории человечества, в истории церкви на протяжении исторического вот существования и в нашей конкретной истории. Ну вот, взять, например, голод при Борисе Годунове, он достаточно описан хорошо в наших исторических хрониках, но мы особенно знаем о нем через житие святой Юлиании Лазаревской. Память ее совершается 15 января по новому стилю. Она буквально в последние годы своей жизни, вот она умерла при этом голоде, и вот там показано, насколько люди, вот когда совершался голод, насколько люди действительно становились бесчеловечными. И тут же показано, что даже среди этого голода люди сохраняли свой человеческий образ, если Бог для них стоял действительно на первом месте. И только те, кто действительно чтили Бога всей своей жизнью, всей полнотой своего бытия, они могли и голод перенести, и сохранить удивительные примеры человеческого отношения к другим и вообще к жизни среди самого лютейшего голода. Оказывается, что голод, он обнажает именно больше, чем все остальное. Он обнажает как нашу хрупкость телесную, так и то, что на самом деле является первой и самой главной нашей ценностью. Именно по этой причине вот все это так тесно связано, и по этой причине такое искушение претерпевает Христос в пустыне. Он 40 дней ничего не ел и напоследок взалкал, то есть он достиг действительно страшной меры голода. Он вообще ничего не ел, то есть его жизнь повисла вот между жизнью и смертью. Он не просто захотел есть, как мы хотим кушать после 3 часов тяжелого труда. Он все существо его изнемогало, потому что не было сил, никаких сил физических, этому существу существовать дальше. И вот в этот момент ему является сатана, искушает его хлебами. Ты же можешь сотворить чудо, насыть. Не явство шикарное представляется ему, просто хлеб. Укрепи, а то ты умрешь. И вот Христос говорит то, что в принципе после него повторяет всякий верующий человек. Всякий, что не хлебом единым жив человек, но словом, всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть только воля Божья, Слово Божье утверждает бытие человека. И голод помогает понять, с одной стороны, хрупкость существа человеческого и смириться в сознании этой хрупкости, и сделать последний выбор. Либо ты выбираешь только тело, и тогда этот выбор тебя разрушает. Ты становишься хуже, чем зверь. Либо ты все-таки, понимая, какое страшное разрушение тебе угрожает, ты цепляешься за Бога, пытаешься жить так, как Он учил, веришь в Него, и удивительным образом это сохраняет тебя вот в нормальном человеческом образе. Известно, например, описание жизни матери Марии, известной вот подвижницы, жившей на Западе, жившей войну. Она окончила Скопцова, Мария Скопцова. Она окончила свою жизнь в немецком лагере Ревенсбрюк буквально за несколько дней до освобождения. И поэтому воспоминания о ней достаточно, и много их, и они достаточно вот, достоверны и свидетельствуют о последних днях ее жизни. И вот женщины, которые находились с ней в этом лагере, это женский лагерь Равенсбрюк немецкий, и вот женщины, которые не могли, вот, хотя она поддерживала их всячески, не могли сохранить вот эту привязанность сердца, чувства, мысли к Богу, упование на Бога, они доходили до страшного состояния. А она отдавая вот ту скудную похлебку, которая давалась в этом лагере, отдавала тем, кто вот голодал, так скажем, хотя она тоже так голодала, она сохраняла мир, тишину, умудрялась творить, утешать, хватало у нее сил любить, хватало сил трудиться в какую-то ее меру степень, потому что она была уже достаточно пожилою. Вот, и оказалось, хватало силы. Те люди, которые воодушевлялись ее примером и вместе с ней пытались, вот хотя глядя на ее образ, вместе с ней жить и молиться, они понимали, что вот голод уходит, он не имеет над ними власти. Хотя тело также изнемогало, но они не доходили до вот этого совершенного разрушения человеческой сути. Или вот, например, свидетельство о нашей стране, голоде 1933 года, голоде по Волжье в 1921 году, что с одной стороны, когда есть свидетельство о том, что люди вот ели людей, питались трупами и так далее, падалью и всяким прочим, в то же время вот известны свидетельства, когда были деревни целые, когда туда приезжала гуманитарная помощь, одну только организацию благотворительную впустили на нашу территорию американскую, чтобы она вот помогала голодающим по Волжье, когда привозили туда молочную кашу и питали, пытались питать голодных, целые деревни отказывались от этой материальной помощи, потому что шел Великий пост. То есть на самом деле все это условно. И как сказал один мудрый подвижник, что на самом деле голод, он не в теле, он в душе, он в страсти. Он в страсти получать наслаждение через плоть, через тело. Если человек привык обуздывать свою зависимость от пищи, то он на самом деле не испытывает того, что испытывает человек, привыкший удовлетворять своим страстям. И вот люди... В одной и той же деревне были люди, которые опускались до скотского состояния и ели себе подобных. И в этой же деревне были люди, которые также спокойно блюли Великий пост. И для них голод не был такой страшной бедой, разрушающей все их существо, как был для других. То есть это все воли человеческой. Потому что на самом деле вот то первое искушение, которое очень многие верующие не могут преодолеть, это вот именно это, не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. И пока мы сохраняем вот веру, что это действительно слова истины, мы сможем пережить любой голод. Мы сможем сохранить свое христианское достоинство, свое человеческое достоинство, свое соответствие нормам человеческого поведения, человеческой нравственности среди любых нестроений, среди любого голода, о чем свидетельствуют многочисленные подвижники, прошедшие через все ужасы и сталинских лагерей, и ГУЛАГа, Беломорканала, Соловецких лагерей и так далее. Вот этому учит нас вот история, связанная с голодом в Самарии. Дальше, буквально в последние дни своей жизни, Елисей помазывает, так можно сказать, по поручению, данному ему еще пророком Ильей, помазывает на царство двух царей. В Сирии царя Азаила и в Израильском царстве царя Иеуя. Азаилу он сам говорит непосредственно, так лицом к лицу, а для помазания Иеуя он уже был слишком стар, и поэтому посылает одного своего отрока, слугу, чтобы он совершил это помазание. Эти люди, которые должны совершить истребление очень многих людей. Но то, что касается особенно трагичной истории с помазанием царя Азаила. Перед тем, как Елисей пророчит о том, что он будет царем над Сирией, и когда он это говорит, он рыдает и плачет, потому что знает, сколько людей, в том числе его единоплеменников, израильтян, погубит этот царь. И вот этим своим плачем и одновременно же благословением Азаила на царство Елисей свидетельствует, что на самом деле он как бы от лица Божье соглашается с тем страданием и с теми скорбями, с тем горем, с той бедой, которая падет на землю израильскую. Будут кровь, война, огонь, пожары, голод, плен, рабство. Все это будет, и все это принесет именно Азаил. И он знает это, и все-таки он говорит, что Азаил должен быть царем. Почему? Этим он как бы дает божественную санкцию на то страдание, на то горе, на те бедствия, которые принесет царь. Это потому, что сами по себе бедствия не являются злом. Это мы в нашей как бы в стереотипе, так, в житейском мировоззрении привыкли воспринимать бедствие, горе, зло. На самом деле зло – это грех. Зло – это богоотступничество. Зло – это когда человек отдаляется от Бога. А все страдания и скорби – это не зло. Это стена. Стена, которая ограждает нас от последних шагов к пропасти. Это то, что не дает нам совершить, быть может, последний шаг вот к падению, к смерти. Это то, что нас отрезвляет и дает нам понять, вернуться к настоящим человеческим ценностям, совсем иначе оценить человеческую жизнь и понять, что на самом деле в этой человеческой жизни самое важное, самое настоящее, самое подлинное, то, ради чего стоит по-настоящему жить. Ведь когда мы стоим на пороге жизни и смерти, когда все у нас отнято, и когда мы задаем вопрос «зачем?», мы решаем этот вопрос – а что для нас по-настоящему важно, ради чего мы жили, что действительно имеет цену. И человек может пережить и эти бедствия только тогда, когда он восстановит религиозное измерение жизни, когда он вспомнит, что есть Бог, когда он вспомнит, что есть тот, кто обещает будущую жизнь, кто обещает и новую жизнь, и новое бытие и, собственно говоря, и к другому призывает к человеку. Когда он понимает, что, собственно говоря, все эти бедствия он заслужил давным-давно, потому что жил нечестиво. И очень многое другое. Но вот совершенно переосмысление своей жизни начинается только тогда, когда у человека возникает, вот выстраивается эта религиозная вертикаль измерения своей жизни перед глазами Бога. А это возникает только тогда, когда происходят какие-то бедствия, которые перетряхивают нашу жизнь, вырывают нас из привычного образа бытия, погружают нас в пучину страданий. Вот когда избавляемся мы от всех привычных условностей бытия и стоим лицом к лицу перед смертью и перед ответом на главный вопрос: как я жил и что я скажу Богу? Вот именно так, именно поэтому Бог попускает иногда таким царям, как Азаил, править, властвовать, чтобы они несли бедствия, но эти бедствия могут возродить духовную жизнь, если не во всем народе, чтобы хотя бы в некоторых людях, которые могут через эти страдания обрести спасение. В истории нашей страны мы видели это на примере Великой Отечественной войны, которая была самым страшным, наверное, бедствием всего столетия и особенно для нашей войны. И сколько людей обратились к Богу, и в конце концов все государство изменило в определенной степени свое отношение к Богу, к церкви. Было восстановлено патриаршество, открылись храмы, открылись учебные заведения духовные, возродилась духовная жизнь. Страдания – это то, что помогает нам, как на языке Священного Писания, вернуться к первой любви. Оно поражает нас тогда, когда мы забываем о первой любви к Богу, о том, как хорошо нам было с Ним, о том, что когда мы любили Его, некие скорби и страдания нам не были страшны, даже если они были. Страдание означает то, что мы свернулись с дороги, по которой шли вместе с Богом на тернистый путь. И второго царя помазывает на царство Елисей, а именно Иуя. Он очень ревностный царь, он уничтожает все потомство царя Ахава, убивает Иезавель, по его приказу убивается. Все пророчества на это семействе сбываются. Он уничтожает всех жрецов Вааловых. Он истребляет все почитание Ваала и Астарты, которое было на земле Израильского царства. И действительно, с этой точки зрения он воспринимается как царь почти благочестивый. Он исполняет все, что было изречено Богом по отношению к тем нечестиям, к тому нечестию дома Ахава, которое было в Израильском царстве. И при этом, тем не менее, до конца он не доходит. Он не искореняет культ двух золотых тельцов, установленных в Вифиле и в Дане. И в целом в своей жизни, в простой своей бытовой жизни, не очень-то руководствуется заповедями и уставами Божьими. Он, оказывается, да, он ревностно убивал, но убивал не потому, что он любил Бога или хотел исполнить его повеление, а потому что просто хотел истребить всех своих конкурентов. Просто потому, что он был кровожаден. Просто потому, что он был жесток. То есть он явился орудием справедливости Божьей, но в сердце своем он никак перед Богом не благоговел. И он являлся как бы последней надеждой Израильского царства. Даже такой, по-видимому, ревностный исполнитель воли Божьей, который изгнал всех валов и астарт с земли Израильского царства, оказался не способен что-либо изменить по существу в Израильском царстве. И сказано в Библии, с этого самого времени Бог начал отрезать части от Израиля. То есть один за другим город, территории, земли, колено начинают отвоевываться Сирией, а потом и новой империей, большим государством, Ассирийским царством. Оно завоевывает Сирию, а потом постепенно завоевывает и все Израильское царство. Постепенно. Вот именно эта постепенность очень показательна. Эта постепенность примерно растягивается на 150 лет постепенного завоевания Израильского царства. И все это время гаснет, умирает духовная жизнь в Израиле. Все эти наказания по мысли должны были возродить духовную жизнь. Но оказывается, что даже если скорби и страдания, и такие великие бедствия не могут возродить страну, значит, страна уже не подает признаков духовной жизни, как ее не бей, как у пророка Исаии сказано по отношению к Иудее, куда тебя еще бить? У тебя все тело в язвах, ты уже не воспринимаешь удар, ты не способна реагировать на боль, значит, ты уже почти мертва. И вот Израильское царство показывает свою совершенную мертвенность. Оно не реагирует. Нет ни малейшего желания покаяния. Ведь в жизни человека точно так же происходит. Когда Бог посещает человека скорбями, страданиями, бедствиями, ожидая, что человек, по крайней мере, смирится. Хотя бы так, как Ахав. Хотя бы просто испугается того, что может на него свалиться. Вот, хотя просто от страха, хоть какую-то меру смирения возымеет. Лучше всего, чтобы он покаялся, изменил полностью свою жизнь. И когда этого не происходит, когда человек, несмотря на все скорби, которые на него сваливаются, ожесточается и никак не хочет изменять отношение к Богу, действительно человек уже почти духовно мертв. И вот так же происходит с народом. Вместо того, чтобы взывать к покаянию, как-то изменить что-то в заведенных неправильно, очевидно неправильно заведенных духовных нормах, люди обращаются к колдовству, распространяются волшебство, волхвание, люди начинают заклинать других богов, проводить своих людей через огонь, поклоняться Молоху и так далее. И чем больше скорбей, тем больше теряются какие-то и просто человеческие, и духовные ориентиры в жизни Израильского царства. И этим свидетельствует, все меньше и меньше остается верующих людей, и этим свидетельствует, что Бог оставляет этот народ. Он все больше и полнее превращается в Содом и Гоморру. Он оказался не способен сохранить хоть сколько-то тени завета с Богом. И постепенно этот народ уводится в плен. Никто из них, из этих колен, уведенных ассирийским царством в плен, никто из них не вернется обратно. Вся последующая история, она будет целиком связана с наследниками иудейского племени. А все они не вернутся. Не то, что они полностью исчезнут с лица земли, но их бытие, как именно священного народа, народа Бога избранного, оно прекратится. Как племя, как национальная общность, оно будет существовать, они будут распространяться по всей земле, но они никогда больше не захотят вернуться сюда, никогда больше не захотят построить храм, никогда этот храм строить они не собираются. Они ушли и рассеялись навсегда. Вот как прах, сметаемый ветром, как о том говорится в псалме Давидова. То есть их вычеркнули, они исчезли. Как, собственно говоря, об этом предсказано было еще в книге Второзакония, что если люди не будут почитать Бога, то они исчезнут и смешаются среди с другими народами и будут как прах на ветру. Ни места, ни кола, ни двора, как говорится. А на это место, откуда переселили вот, колено Израильского царства, были переселены другие народы из Вавилона, из Сирии, из других земель, с разных завоеванной сирийской державы были переселены. Вот, вселились в эти дома, стали жить, растить виноградники и так далее, но жить они здесь оказывается, не смогли. На них нападали львы дикие из пустыни, и они ничего не могли с этим сделать, и тогда было решено ассирийским царем дать им священника, чтобы он научил их почитать Бога этой земли. Такова вера язычников. Они считают, что какой-то Бог, он привязан к какому-то определенному месту, и поэтому, живя на этом месте, надо этого Бога почтить. Не забывая своих родных богов, надо почитать и этого Бога. И вот, чтобы эти народы почитали и этого Бога земли, то есть Бога Израильского царства, надо было их этому почитанию научить. И сюда были присланы священники, но имеется в виду не настоящие священники из колена Левита, а именно священники, ну, когда-то поставленные первым израильским царем Иеровоамом, то есть неправильные священники. Но тем не менее они были поставлены, пришли сюда и стали какому-никакому богопочитанию учить. То есть хотя бы мысли, словам, учениям об этом Боге, который вывел израильский народ из плена, о том, что он любит, что он не любит, что нравится, что не нравится. Вот, и во всяком случае, после того, как люди стали, ну, как-то исполнять и то, что им говорили вот эти вот священники, нападение львов прекратилось, и люди зажили более или менее мирно. Вот потомки этих переселенцев и будут теми самыми самарянами, которых мы встречаем в Новом Завете. То есть, с одной стороны, самаряне – это совершенно не евреи, но с другой стороны, за долгие-долгие века проживания на этой земле, они какие-то сведения о том, что Бог есть, что ожидается Мессия, Спаситель мира, о том, что ему построен храм, и что в этом храме нужно поклонение и так далее, они имели. И вот эти начальные сведения вполне ясно и почти исчерпывающе демонстрируют женщина-самарянка в беседе со Христом у известного колодца. Собственно говоря, на этом их представления о Боге и ограничиваются, но они все-таки были. И по этой причине и иудеи так ненавидели самарян, считая их совершенно чуждым элементом, фактически незаконно владеющий землей, данным на самом деле именно во владение еврейскому племени. Вот. А в то же время самаряне вот как бы иногда являют пример этой веры, потому что вот все-таки какие-то начатки и основы этой веры у них были, остались, и вот как-то она влияла на их жизнь, что видно и из притчи о милосердном самарянине, и из той истории о 10 прокаженных, из которых один самарянин пришел благодарить Бога.